Во вторник Алан Шемиш не пришел в школу, и когда учительница раздавала прописи, она дала Джеки 2, потому что они с Аланом лучшие друзья, и их семьи тоже дружат, и по субботам вместе ездят на пикники. И было бы совершенно нормально, если бы Джеки принес Алану домашнее задание. «И еще, Яков», — велела учительница, — «не забудь от имени всего нашего класса пожелать Алону скорейшего выздоровления». А Джеки, который вообще-то был хулиган, махнул головой, мол, «давай, давай, проваливай». Но учительница подумала, что это он соглашается. В среду утром Джеки тоже не пришел в школу. «Он, наверное, заразился», — пропищала глуховатая Вива Кернштейн. «Фигня, они просто прогуливают вместе с родителями и сейчас, небось, жарят шашлыки где-нибудь на Кеннерете», — сказал Мейер Собан. «Тихо, дети», — велела учительница. «Кто из вас вызовется отнести домашнее задание нашим заболевшим товарищам?» «Я отнесу Алону», — вызвался ее Валь. «Мы живем рядом». «А я Якову», — поспешила Декла, стараясь опередить всех остальных. «Все знают, что она втрескалась в Джеки». «А я Якову», — передразнил ее Мейер Собан, и все засмеялись. «Дурно смеяться над искренним желанием помочь больному товарищу. Вечером я лично позвоню и поинтересуюсь состоянием здоровья отсутствующих». «Какое там искреннее желание? Она трахаться хочет», — громко прошептал Гафни, и его выгнали из класса. На следующий день Юваль и Декла тоже не пришли. «Уж не знаю, кто как, а Юваль не пришел за контрольную по географии», — сказал Собан. «Спорим на чё хошь». «Может быть, они заболели тифом. В источниках написано, что первые поселенцы очень страдали», — начала Вива Кернштейн. Но Гафни пригрозил спалить ей все тетрадки, и она заткнулась. «Я звонила заболевшим домой, но телефоны не отвечали», — сказала учительница. «У меня нет иного выхода, кроме личного визита. Тем временем вам не разрешается навещать больных, пока я не буду твердо знать, что они не представляют опасности для общественного здоровья». После урока весь класс собрался в Царском парке под Смоковницей. «Да кто она такая, чтобы разрешать или не разрешать нам навещать друзей?» — кричал Мейер Собан. «Много о себе думает», — начал горячиться Гафни. «С принципа сегодня все идем навещать Джеки, без отмазок, Кернштейн. Зуб даю, если ты не пойдешь, я съем все твои гребаные фломастеры». В результате не пошел я. Мама оставила мне записку, что днем приду чинить холодильник, а она вернется поздно. Так что я остался дома как дурак. Я знал, что Гафни мне поверит, но кое-кто обязательно скажет, что я струсил. В пятницу в школу пришли только я и французистый Мишель. Даже учительница не пришла. Французистый Мишель объяснил мне, что ему вчера никто не сказал идти в парк, и он пошел домой. Мы поставили на учительский стол мусорное ведро и все утро играли в баскетбол мелками. С тех пор прошла неделя, и мы с Мишелем стали настоящими друзьями. Он учит меня всяким французистым играм, и нам очень клево. Мама говорит, что происходящее в школе просто недопустимо, и хочет организовать родителей, но ни у кого, кроме Мишеля, почему-то не отвечает телефон, и директору она тоже не смогла дозвониться. Секретарша говорит, что он позвонил 3 дня назад и сказал, что немного опоздает, потому что хочет проведать нашу учительницу, и с тех пор о нем ничего не слышно. Мама ужасно переживает из-за всего этого. Она волнуется, постоянно курит и пишет письма в Министерство образования. «Не волнуйтесь, — говорит Авда, — утешает ее Мишель. Они наверняка все жарят шашлыки на Кеннерете. Может, он и прав, я уже совсем не знаю, что думать. А может, права была Вива Кернштейн, и все они умерли от тифа».
Значит, давайте начнем по порядку. Во-первых, там, значит, весь рассказ занимает меньше страницы, и в нем куча народу. То есть просто куча народу, и со всеми что-то произошло. Он мне ужасно нравится в первую очередь тем, что в рассказе не просто куча народу, а весь этот народ разный. Смотрите, давайте их замечать в порядке появления. Кто появляется в рассказе самый первый? Самый первый человек, про которого мы узнаем вообще. Вот я вижу поднятую руку Саши. Давайте, Саша, кто самый первый появляется в рассказе?
Алан Шемиш.
Алан Шемиш, супер. Про него мы вообще ничего не знаем. Мы знаем только, что он не пришел в школу. Кто появляется в рассказе следующий? Про кого мы знаем следующего? Пожалуйста, давайте Эмилия.
Про следующего, я думаю, мы узнаем про его друга Джеки.
Да, да.
Если я не ошибаюсь, то Джеки рассказывает, я немножко путалась.
Нет, в них все путаются, там куча народу. Значит, смотрите, про Джеки мы знаем одну удивительную штуку. Давайте, какую, Федор?
Я хотел сказать, что нет, мы перед Джеки узнаем про учительницу.
Да, он, ой, да, совершенно правильно. Второй появляется учительница, которая раздает прописи. И про учительницу мы узнаем очень-очень много. Про учительницу можно сказать довольно немало. Значит, смотрите, что можно сказать про учительницу? У вас есть какое-то впечатление о ней? Кто-нибудь может про нее поговорить немножко? Давайте я начну. Во-первых, про учительницу и про Джеки можно кое-что сказать одновременно. Вам не показалось, что Джеки все время путают с каким-то другим чуваком, и как этого чувака зовут? Учительница называет Джеки Яков. Потому что у израильтян это бывает очень часто. У Джеки есть большое официальное имя, он Яков. Но дома его, видимо, называют Джеки, и все друзья называют его Джеки. И так бывает очень часто. Якова вообще называют как попало, потому что Яков – это библейское такое серьезное, солидное имя. Но их называют то Коби, то Джеки, то Яшка, то как-нибудь еще. И то, что его называют Джеки, но учительница не называет его Джеки, а называет его Яков, сразу очень много говорит об учительнице. Это говорит, что учительница очень серьезная, очень формальная и очень-очень-очень большую дистанцию проводит между собой и детьми. Ей очень важно быть такой всей очень собранной, очень суровой, очень серьезной. И это очень видно все время по ее речи. Смотрите, они все разговаривают нормальным языком. Они говорят, например, фигня, он просто прогуливает вместе с родителями, и сейчас они, небось, жарят шашлыки где-нибудь на Кинерете. Но что говорит учительница и как она разговаривает? Она говорит: «Тихо, дети, кто из вас вызовется отнести домашнее задание нашим заболевшим товарищам?» Нормальный человек не говорит «нашим заболевшим товарищам». Нормальный человек вообще не говорит слово «товарищам». Нормальный человек говорит «тем, кто заболел». Другой раз учительница, например, говорит: «Дурно смеяться над искренним желанием помочь больному товарищу. Вечером я лично позвоню и поинтересуюсь состоянием здоровья отсутствующих». Она говорит очень казенным языком, очень официальным языком. То есть она изображает из себя все время какого-то очень серьезного человека. Нигде это не говорится словами, это передается только ее манерой выражаться. Так делают очень хорошие писатели. Вместо того, чтобы говорить: «наша учительница была очень строгая и все время вела себя очень официально», это показывается через язык, которым пользуется человек. И тут Кирет делает ровно такую штуку, такую фишку показывает. Значит, теперь смотрите. Третьим появляется Джеки. Теперь смотрите, кто у нас еще здесь есть? Кто у нас появляется здесь четвертый? У нас там есть девочка такая. Ее зовут Авива Кирнтенштейн. Значит, про нее мы узнаем довольно много. Во-первых, она глуховатая. Во-вторых, она не разговаривает, а пищит. То есть она, видимо, маленькая, тихая, скромная. Но при этом она все время готова поговорить, и она все время готова высказать свое мнение. И про нее мы вот этими крошечными штришками тоже узнаем довольно много. Например, она первая говорит, это первый раз, когда кто-то говорит, может быть, они заболели. Это говорит Авива. О болезни речь не идет, пока Авива не говорит, может быть, они заболели тифом. Потому что тиф очень заразная болезнь. И если все заболевают за один день, это должно быть что-то очень заразное. Не простая ветрянка, не простой грипп, да? А чтобы люди прям взяли и исчезли, может быть, говорит Авива, это тиф. А еще мы про Авиву узнаем ужасно интересным способом. Например, она больше ничего не говорит, но про нее говорит такой мальчик по имени Гафни, про которого я сейчас тоже расскажу. Он все время говорит: если ты, Авива, будешь отмазываться и не захочешь повещать, навестить Джеки, зуб даю, я съем все твои фломастеры. То есть он знает, что она из тех детей, которые могут испугаться и отказаться. Мы узнаем про Авиву без того, чтобы автор сказал, Авива была такая-то, и даже без того, чтобы Авива заговорила. Но мы узнаем о ее характере через то, что говорит Гафни, и это тоже очень круто сделано. У нас появляется портрет Авивы из ничего. В рассказе рассказ крошечный, и вот у нас уже есть портреты трех человек. Сейчас будет еще один. Смотрите, что мы знаем про мальчика по имени Гафни, который грозит Авиве съесть ее фломастеры, который говорит, например, Вот он, там есть девочка, которая в какой-то момент говорит, я отнесу, что она отнесет работу Якову, стараясь опередить всех остальных. Все знают, что она втрескалась в Джеки. И ее другой мальчик ее передразнивает. Вот достаточно этого крошечного штриха, что другой мальчик ее передразнил при всем классе. У нас сразу есть его портрет. Мы представляем себе таких детей. Давай, Марк, пожалуйста.
Да, это такой хулиган, главный подстрочитель класса, который немного туповатый, но очень такой добродушный, иногда добродушный такой, что простой.
Вот смотрите, Марк, у Марка есть своя картинка, у каждого из нас может быть своя картинка, но Кирет совершает здесь магию, он одним словом передразнил, создает портрет человека. И это фантастика, он пользуется тем, что мы все учились в школе, и мы узнаем какие-то типажи, он может не описывать нам человека полностью, потому что мы узнаем его из своей собственной практики. Лика, пожалуйста, вы хотите что-то дополнить, наверное?
Этот мальчик, он либо хулиган, либо же он сам влюбился в ту девочку, и ему просто обидно думать, что она по уже влюбилась в кого-то другого, и он всячески хочет или обратить внимание, или действительно задеть ее перед всем классом.
Вот, я по Сашиному жесту вижу, что она понимает, о чем идет речь. Это потому, что у нас у всех есть собственный опыт, и Кирет этим пользуется. Он дергает нас за ниточки, которые у нас привязаны к нашим собственным переживаниям. Давайте, пожалуйста, Ада.
Мне кажется, что это такой типичный, типа, крутой чувак, который пытается завоевать много внимания, но при этом все на него смотрят, как на придурка, типа, что ты творишь? Ты вот. Совсем? Ты что? Зачем?
Вот, смотрите, у нас у всех есть какой-то собственный портрет. Он может, у Кирета он может быть совершенно другой, да? Но главное, что он пользуется тем, что достаточно одного слова, чтобы у нас загорелась какая-то лампочка, потому что у каждого из нас есть что сказать, есть что почувствовать в этом месте. И это ужасно круто. Смотрите дальше. Теперь поехали. Он вот этими одним-двумя штрихами делает, строит целые характеры. Теперь смотрите еще один фокус. У нас остаются в результате не пропавшими, я специально не говорю заболевшими, смотрите, я потом покажу, почему. У нас не исчезают два человека. Тот, который нам рассказывает, и мы прямо знаем, почему. Потому что он не смог пойти навещать Джеки, его мама попросила посидеть дома, чтобы пришли ремонтировать холодильник, чтобы он впустил людей в дом. Это понятно. Но еще один человек, который... не пропадает. Это мальчик по имени французистый Мишель. Первый вопрос. Что такое французистый? Почему он называет его французистый Мишель? Давайте. Любая догадка будет верна. Вот я вижу, что Илана то тянет руку, то передумывает. Илана, давайте.
Ну, потому что, скорее всего, он из Франции приехал.
Абсолютно. Абсолютно. Он, видимо, и говорит с акцентом, и что-то в его поведении напоминает, что он из Франции. Они знают, что он из Франции. Значит, смотрите, почему французистый Мишель не пошел навещать Джеки? Давайте, кто-нибудь. Марк, пожалуйста, почему он не пошел?
Потому что он не знал. Он ушел и не знал, что все собрались после школы, у школы навещать Джеки.
Теперь смотрите, здесь раскрывается вот в этом крошечном «не знал», как в хлопушке раскрывается огромная история. Я расскажу, какая. Это история про эмиграцию. На мой взгляд, это очень важная история в этом рассказе. Дети, во-первых, смотрите, мы знаем уже из этого рассказа, что наш рассказчик, мальчик, который с нами говорит, он не дружил с французистым Мишелем до всей этой истории. Они подружились только, когда их осталось двое. И вот мы видим, что мальчик, который приехал из Франции, он не знал, хотя знали абсолютно все. Потому что очень часто дети, которые недавно эмигрировали, даже в стране, которая вся состоит из эмигрантов, как Израиль, они немножко чужие. Они могут не знать того, что знают все. Они могут не понимать того, что понимают другие. Им могут забывать сказать то, что не забыли сказать каждому человеку в классе, кроме французского Мишеля. Они могут быть немножко снаружи. И это обидно, и больно, и неправильно. Но так получается. И это не очень хорошо. Но Кирет тем, что французистый Мишель просто не знал, он не говорит, он обиделся, он расстроился, потому что эти дети знают обычно, что такова их роль, такова их судьба, так складывается вокруг них. Да? Но это он показывает это, и у меня на этом месте замерло сердце совершенно, потому что ты тоже имеешь этот опыт, и ты тоже это узнаешь. Ты узнаешь так, как ты узнаешь, что Гафни – это задира всего класса, да? Или что такая девочка, как Авива, есть в каждом классе. Ты точно так же узнаешь, что в каждом классе есть один такой ребенок, который откуда-то приехал и которому забывают все сказать, который всегда остается немножко в стороне. Вот такой ребенок у нас французистый Мишель. И когда он говорит маме, например, он же маму все время пытается успокаивать. Вы помните, какими словами он пытается успокаивать маму? Что он маме говорит? Кто-нибудь помнит? Давайте, давайте, пожалуйста, Илана.
Ну, то, что, да, может быть, они вообще там все на Кеннерете жарят шашлыки, мне очень нравится, потому что вроде ситуация так себе, но все как-то, хотя не очень позитивно, самый конец, самая последняя фраза, но как-то перед этим что-то смешное и позитивное.
И думать о хорошем, да. Он, да. Видимо, приятный мальчик очень. Вот когда рассказчик с ним лучше знакомится, оказывается, что с ним очень здорово дружить, и он знает какие-то новые игры. И вообще он, видимо, классный совершенно, да? Но меня еще одна вещь потрясла. Он укладывает в голове вполне, что все жарят шашлыки на Кеннерете, и его опять не позвали. И он уже так привык, что его могут не позвать, что он не плачет из-за этого, не убивается из-за этого. Он привык, что он немножко снаружи. И это как-то нормально. И это ужасно грустная история. Теперь смотрите. И да, все время думаешь, что они с рассказчиком бы наверняка даже не подружились, если бы не вся эта история. Они не дружили раньше, и не подружились бы, может быть, и дальше. Теперь смотрите. Давайте думать, что происходит с нашим рассказчиком. Как вам кажется? Значит, посмотрите на всю ситуацию, представьте себе, что она реальная. Ваш класс. Сначала не приходит Алон Шемеш, потом не приходит Джеки. Потом не приходят еще дети, потом не приходит учительница, потом не приходит директор школы. Но у вас появился новый друг, которого вы никогда раньше не замечали. Вы уже неделю дома, вам очень клево играть. Вы вообще в своем уме? И вот тут ты думаешь, мальчик, он переживает вообще про то, что вы бы переживали про то, что происходит? Мальчик переживает про то, что происходит? Давайте попробуем посмотреть, знаете, через какие очки. Мы только что разбирали лето 76-го года и говорили о том, как мы умеем не замечать сложные ситуации и страшные ситуации. Что происходит с нашим мальчиком? Давайте, Марк, попробуем. Давайте.
Ему настолько стало интересно с его новым другом, французистым Мишелем, что ему уже все равно на своих старых друзей. Ну, никак, ему не все равно. Я думаю, что он, ну, там, не знаю, вечером когда-то дома вспоминает, что когда ему мама говорит, ну что, у вас прошла сегодня шестница? Это он вспоминает про своих одноклассников, про учительницу, про директора. Ну, и засыпает и забывает про это. Но когда приходит в школу, он играет со своим новым другом в новые игры, которые Мишель привез из своей страны. И поэтому он не помнит, ну, он как-то забывает про своих друзей. Хотя если ему напомнить, то он будет их помнить.
Первая версия есть. Хорошо, он просто очень увлечен новой дружбой и как-то не думает о старой. Хорошо, первая версия есть. Ева, давайте.
Окей, а что если он, то есть ему клево с Мишелем и все вот это вот, но он про это все-таки помнит? Просто, возможно, он это даже и замечает, но поскольку непонятно, что с ними происходит... Это так, ну, я не знаю, стрёмно или просто ему не хочется думать о том, что могло случиться. Очень. Поэтому он пытается как-то... Я про это потом подумаю. Я буду думать про это потом. Не сейчас.
Окей.
Вот.
Эта версия очень интересна. Сейчас про все версии поговорим. Пока что собираем версии. Хорошая версия. Давайте, пожалуйста, Лика.
Может, они не думают, что происходит что-то серьезное, ведь нас сейчас сажают на карантин, и многие не приходят. Мы, конечно, понимаем, что что-то происходит, но заболел, ну с кем не бывает. И вот, возможно, они тоже думают, ну заболел, ну хорошо, посидим немножко дома.
Хорошо, то есть он умеет... Так, постепенно, давайте.
Постепенно, конечно, может приходить это осознание того, что что-то происходит слишком... Кому же странное, слишком то, чего не должно происходить. Но для этого осознания нужно время.
Так, то есть он просто умеет, мне нравится третья версия, он просто умеет думать позитивно и думает о том, что, может быть, ничего ужасного не происходит, пока можно так думать. Хорошо. Пожалуйста, Эмилия.
Мне почему-то наоборот показалось, что он как будто наоборот все это замечает и видит, но как будто пытается это забыть, не думать об этом. Его, возможно, что-то пугает. Ну, достаточно странно, когда... Ну, точнее, странно не замечать, что у тебя в классе пропадают люди.
Да.
Очень странно. Очень много людей пропадает. И я думаю, что он скорее пытается отвлечься от этого, вот, отвлекается на Мишеля. Ну, дети часто так делают, да и взрослые, в принципе, тоже. Если случается что-то странное, страшное или странное, они пытаются отвлечься на другую какую-то деятельность.
Супер.
Спасибо.
Саша, пожалуйста.
Мне кажется, что это не... Он думает, что это не его проблема, это проблема мамы, потому что она волнуется. А... Ему хорошо, у него появился новый друг, он с ним играет, веселится вместо того, чтобы делать скучную домашнюю работу и классную работу. Ему весело, ему по кайфу. Мама волнуется за его образование, это мамины проблемы.
Окей, очень хорошо. Так, Виктория, пожалуйста.
У меня очень странная версия, но а вдруг он как-то в этом замешан, и поэтому он пытается не привлекать к себе внимания и вести себя как обычный ребенок, играть с новым другом, но все же это выглядит очень странно, потому что вокруг тебя уже нет учительницы твоего класса, вот. И он, не видно его ни переживаний, ничего такого, не сказано про это.
Офигенно. Вы офигенные. Сейчас будем про все разговаривать. Значит, поехали по порядку. Во-первых, смотрите. Первая версия, которая у нас есть, это версия Марка про то, что он отвлекся на нового друга и не думает про старых друзей. Эта версия заслуживает внимания, мне кажется, и эта версия про то, что человек, особенно... в юности, очень может увлечься новыми друзьями и новыми переживаниями, даже новой влюбленностью, и перестать думать обо всех, кто волновал его раньше. Мне кажется, что здесь просто происходит очень много странного и страшного для того, чтобы это так сильно его заняло. Но про такую возможность мы должны помнить. Вторая версия – это версия, которая была у Евы и у Виктории отчасти, и даже отчасти, мне кажется, у Эмилии. Это версия про то, что происходит такое странное и такое страшное, что у него нет сил об этом думать. Это очень важная версия, и эта версия у психологов называется «отказ». Это когда наш мозг отказывает, что происходит что-то такое страшное и такое ужасное, что наш мозг просто отказывается это воспринимать. Он, наш мозг говорит «нет, я об этом думать не буду, не могу, не желаю, я буду делать вид, что ничего не происходит». Не сознательно делать вид, мы все знаем, мы все понимаем, но мы будем притворяться. Нет, наш мозг просто этого не воспринимает. Вот как будто этого действительно нет, действительно не происходит. Может оказаться, что мальчик действительно так напуган, и это так странно и так страшно, что он полностью в отказе, и он не может себе представить, что это действительно происходит. Эта версия очень важна. Очень интересная версия. Это версия, которую высказала Саша, что волноваться тут должна мама. Потому что иногда, когда с ребенком, когда вокруг ребенка происходит что-то тяжелое и непонятное, ребенок искренне думает, это проблема, которую должны решать взрослые, а не я. Вот если бы что-то серьезное происходило, мне бы сказали. Пришли бы взрослые и сказали, посадили бы меня перед собой и сказали, дорогой, нам надо поговорить. У тебя в классе пропадают люди, и это очень серьезно, и ты должен об этом знать, давай это обсудим. Но ко мне никто не пришел. И это очень важный момент. Спрашивается, почему к нему никто не пришел? Вот прошла неделя, и до сих пор никто не поговорил с мальчиком о том, что происходит. По крайней мере, это должна была сделать мама, но мама тоже ничего не знает и не понимает, что творится, да? И мальчик как-то оставлен с этими, мальчик и Мишель, два ребенка, оставлены с этими переживаниями совершенно одни, они не знают, что думать, вот они и не думают ничего. И это тоже такая сложная история, но они, в общем, имеют право делать то, что они сейчас делают, ничего не понимать. А раз они ничего не понимают, то и ничего, в общем, не думать. Так что все эти версии кажутся мне очень важными и очень интересными. И за каждой из них стоит большая сложная история, большой сложный разговор. Давайте, пожалуйста, Яков.
Ну, мне кажется, я согласен. То есть, если с ними никто об этом не говорит, потому что вообще никто этого не понимает, не только они, то, значит, мы не имеем своего мнения, зачем нам об этом думать.
Да, и вот тут я хочу сказать одну очень важную вещь. Это частая ситуация, которая происходит и происходит нехорошо. Это ситуация, когда происходит что-нибудь страшное, например, идет война, или, например, происходит какая-нибудь какой-нибудь неприятный сюжет. Взрослые не знают, что думать, а дети видят происходящее и не понимают его. И из-за того, что взрослые не знают, что думать, они с детьми не говорят об этом. Но дети могут неделю об этом не думать или две недели, но рано или поздно оно догоняет каждого. Рано или поздно, я предполагаю, что этот мальчик проснется в ужасе, когда до него дойдет, что в его классе пропали все дети, и это будет чудовищно, и он больше не сможет, вот так, как говорила Ева, он больше не сможет об этом не думать, он больше не сможет это откладывать. Но никто из взрослых до сих пор с ним не поговорил. Это очень частая ситуация, когда взрослые сами не знают, что сказать, и поэтому не говорят с детьми. Что с ней делать, я как взрослый человек, не очень знаю. Я очень понимаю взрослых в такой ситуации, но, наверное, надо как-то находить слова. Например, сказать, ты знаешь, я не знаю, как с тобой об этом разговаривать, но давай поговорим как-нибудь. Но, короче говоря, всех понимаю. Самая сильная версия, которая была... Да, давайте, Ева, пожалуйста, а потом у меня есть еще одна версия у нас есть, которую мы не обсудили. Давайте.
Я как раз хотела ответить на вопрос, но на него уже ответили. Возможно, то есть нам сказали в рассказе, что мама курит. Она курит.
Да, да.
Окей, то есть очень часто люди курят, потому что у них много стресса, а курение на какое-то время их расслабляет. из того, что я знаю, да?
Да.
По-моему, мама, ну, она не то чтобы понимает, что происходит, но стресса довольно много. То есть люди куда-то делись, никто не отвечает, ничего вообще, что вообще происходит.
Да.
Надо как-то... А с ребенком, ну, я не знаю, сколько этому мальчику лет, но, ну, явно, то есть максимум типа 10, наверное.
Да.
Что такое? То есть не то чтобы мама очень может к нему прийти и просто начать говорить про это все, потому что, ну, во-первых, ну, то есть... Она не очень может пойти и начать говорить про свои чувства и про то, как она воспринимает эту ситуацию с ребенком, и, потому что ребенок, ну, он просто не поймет, что вообще происходит, я думаю, потому что он еще не очень это все понимает. И, по-моему, она не очень знает, что делает, что делать, но ей надо все-таки как-то, ну... Она все-таки взрослая, у нее есть ребенок, все это происходит, надо что-то делать. Но когда ты в панике, что-то делать довольно сложно. Поэтому она курит, чтобы попытаться эту панику как-то убрать. Вот. И то есть она просто думает, как про это поговорить, возможно. И еще что вообще делать, что вообще происходит. Потому что... И думаю, что ей лично довольно, ну, я не знаю, как она воспринимает идею подойти к ребенку. Привет! Привет! В твоем классе пропадают люди, бог знает куда, они, возможно, мертвы.
Сейчас поговорим, сейчас поговорим. У меня есть несколько соображений на эту тему. Первое соображение. У меня есть проект, в котором я разговариваю с подростками о тяжелых вещах, например, войне. Это очень сложно, но можно попытаться. И я могу сказать, что, слава богу, я не на месте этой мамы, и дай бог никогда на нем не окажусь. Но психологи, с которыми я советуюсь, говорят такую вещь. Если ты не знаешь, что сказать ребенку, надо сказать именно это. Надо подойти и сказать, я не знаю, волнует ли тебя такая тема, но если она тебя волнует, знай, я... Не понимаю сейчас, что происходит, но я очень пытаюсь разобраться. И я буду тебе рассказывать, что я узнаю, по мере того, как я это узнаю. Если хочешь, я тебе прямо сейчас расскажу, что я знаю вот в этот момент. А если не хочешь, не буду морочить тебе голову. И это все, что можно в такой момент сделать. Так мне, по крайней мере, объяснили. Но про маму мы сейчас будем говорить отдельно. У нас есть четвертая версия. Очень-очень сильная. Не замешан ли мальчик во всей этой истории? Смотрите, я решила так. Если вы поднимете эту тему, мы про нее говорим. Если вы не поднимете эту тему, мы про нее не говорим. Но вы ее подняли, и мы про нее говорим. Значит, смотрите. У меня есть два друга близких. Вообще-то есть дети, которые ненавидят свой класс. Бывают такие дети, которые ненавидят своих одноклассников. И у меня есть два друга близких. Они уже совсем взрослые люди. Один, оба старше меня. Мне 47, одному 50, а второму 52. Я помню, как мы разговаривали. Я говорила, что мне повезло. У меня был хороший класс, и у меня были хорошие отношения в классе. И это было для меня важно, и я ужасно рада, что так было. Но один из них сказал, я мечтал, например, чтобы все мои одноклассники умерли. А второй говорит, у меня был период, когда я мечтал их всех просто поубивать. Так что люди бывают очень разные, в очень разных отношениях со своими одноклассниками. И вы, наверное, знаете и без меня, что есть такая вещь, которая называется школьный расстрел про людей, которые приходят с оружием в школу и действительно делают чудовищные вещи. Было бы странно, если бы я этого не сказала, потому что вы наверняка и новости слушаете, и друг с другом о таких вещах говорите. Я подозреваю, что рассказ Кирета может оказаться про это еще вдобавок. Про то, что иногда дети хотят, чтобы всех одноклассники исчезли куда-нибудь. Не то, чтобы прям, не дай бог, планируют что-нибудь сделать, но что такая фантазия, чтобы все одноклассники взяли и исчезли в один момент, у ребенка вполне может быть. не у каждого, но когда ребенка, например, обижают всем классом, это называется буллинг, да? А есть такие ситуации, когда весь класс может напасть на кого-нибудь одного. И обижать может очень по-разному. Например, просто игнорировать. И у нас есть в рассказе мальчик, которого просто игнорируют. Это кто? Это Мишель. И Мишель оказывается в порядке. С ним ничего не происходит. Он куда-то не пошел, но он никуда не исчез. И если ты вдруг начинаешь думать о том, что Мишель – это мальчик, которого никуда не зовут, которому забывают сказать что-нибудь, который не такой, как все, ты начинаешь думать, что у Мишеля вполне может быть желание, чтобы все куда-нибудь уехали на шашлыки. Так вот, я думаю, что рассказ Киретта еще и про то, что иногда ты можешь хотеть, чтобы все твои одноклассники куда-нибудь делись и перестали тебя мучить. И потом тебе будет очень-очень хорошо. У тебя останется один единственный любимый друг. Вы будете целыми днями играть, тебе не надо будет ходить в школу. И как-то жизнь очень здорово наладится. Если это в рассказе Киретта заложено, по крайней мере, мы об этом догадались. Ева, пожалуйста.
Окей, я это скажу очень быстро, потому что я почему-то рандомно об этом подумала. А что если это как раз такая ситуация, этот мальчик нам просто рассказывает его фантазию. То есть, может быть, он придумал всю эту историю, и теперь он нам про это рассказывает. Я не знаю, почему, но я просто об этом подумала рандомно. Потому что, правда, куда они просто пошли и исчезли? Это звучит как, с одной точки зрения, это звучит чуть-чуть, как будто он нам как раз рассказывает про такую фантазию в этой ситуации. И, возможно, еще, чтобы, не знаю зачем, может быть, чтобы сделать фантазию более реальной или что-то, добавляются эти маленькие детали, типа того, как это случилось, что говорили в классе, и типа того, что мама курит, и что она вообще делает, и как она тоже реагирует на эту всю историю, потому что наш мозг – это такая непонятная штука, которая может придумывать довольно большие фантазии с деталями. Вот.
Я сейчас послушаю всех, мне очень нравится эта версия, а потом еще добавлю кое-что, что версию Евы, может быть, подкрепляет. Так, Эмилия, пожалуйста.
А я подумала про то, что если это Мишель, если предположить, что это Мишель, ну это же идеально. Все так складывается прекрасно, что... И он все время, главное, так сглаживает ситуацию, говорит, да ничего страшного. И маму успокаивает, и его друга своего, да ничего страшного. И, блин, это просто идеальная версия. Если это сделал Мишель, это будет мой любимый рассказ.
Хорошо. Яков, пожалуйста, давайте.
Я, может, соглашусь с Евой, то, что это не то, что он придумал, это как он видит. Может, как раз Мишель – это тот мальчик, который не такой, как все, а этот, его тоже, он, ему просто очень надоели одноклассники. И про то, как говорили про Мишеля, то, что его просто не видят, они просто их игнорируют. Потому что они делают вид, что их нет.
Ух ты, черт! То есть это все не случилось, а они просто решили для
их
себя,
решили не видеть.
Не замечать. Очень красиво, спасибо.
Просто вот то, о чем вы говорили.
Очень красиво.
То, что им надоели их одноклассники, вдруг им очень захотелось. То есть они такие мальчики, которые не такие, как все. Им просто однажды захотелось, чтобы все поехали далеко и надолго на шашлыки. Вот.
Отличная версия. Ада, пожалуйста.
Мне очень нравится версия Евы, потому что это прям похоже на одни из моих очень странных снов, вот, которые ты запоминаешь на всю жизнь. Не знаешь, зачем тебе они.
Вот, пригодилось. Сон пригодился. Очень здорово. Марк, пожалуйста.
Вот у меня появилась такая идея, Но мы же не знаем про ничего про мальчика, с которого все это началось. Но Кирет сам мог на мальчик, с которого все началось, который первым не пришел. Это он мог, я не знаю, что-то сделать с остальными, потому что мы ничего, вообще ничего не знаем про него. Мы знаем, что он не пришел во вторник на занятия, и когда кто-то стал ходить навещать его, то после этого не появлялся. Но получается, что это мог быть и тот мальчик. И мы не знаем, может быть, его как раз не притесняли ни Мишеля и ни главного героя, а притесняли это... Ну, хотя Мишеля, может быть, все-таки тоже притесняли, но вот этого мальчика... который первым ушел, его, может быть, притесняли также, но Мишеля просто не замечали, а его вот задирали.
Могли обижать, да.
Специально как-то,
да.
Задирал и делал так, что... И поэтому он как-то... Все стоит приходить к нему, и он... Это, может быть, была шутка всего класса их. И очень они круто. Издевались над ним.
Очень круто. Так, пожалуйста, Саша.
Я хотела сказать, что это точно, по моему мнению, может быть, не фантазия. Потому что 10 лет, ну, максимум 10, человек не может столько завертить, чтобы это было настолько реально.
Окей. Окей, принято. Виктория, пожалуйста.
Мне кажется, ему так надоели свои одноклассники, и это его фантазия. Он постепенно начал убирать каждого из своей жизни. Он жил в какой-то виртуальной реальности, и Мишель мог быть его выдуманным другом, потому что у него, то есть, ну, по-моему, не было друзей вообще. Вот.
Окей.
А с Мишелем тоже не дружили, и это как-то подозрительно.
Окей. Значит, смотрите, рассказ... Да, Ада, пожалуйста, да, давайте.
Да, и еще вот то, что говорила Эмилия про то, что это все-таки, и вы, то, что это все-таки, может быть, Мишель, он всех там куда-то дел, спрятал, убил, закопал, неважно, что он с ними сделал. Я не очень понимаю, откуда это тогда знает это рассказчик.
Потому сейчас я скажу.
Потому что лично бы я никогда бы в жизни никому не рассказала о таких своих... Сейчас о таком расскажу. Своем действии или фантазии, я не знаю. Ну, то есть я просто такая, блин, люди подумают, что я у меня шизофрения. Зачем мне об этом рассказывать?
Рассказываю. Смотрите, у меня есть версия, которая превращает весь рассказ в нормальную абсолютно историю. То есть не нормальную, но в очень складную. Представьте себе, что это все фантазия одного единственного человека, французского Мишеля. Есть мальчик в классе, которого никто не замечает, который никому не нужен, которого все оставляют в стороне. Есть другой мальчик в классе, это рассказчик, с которым Мишель хочет дружить, который точно так же его никогда не замечает. И Мишель придумывает себе историю, как все куда-то сгинули, и он, наконец, подружился с рассказчиком. Только излагает нам это все не Мишель, а рассказчик. И все, все встает на свои места. Ужасно крутой перевертыш. А уж сделал это Мишель или не сделал, это другой вопрос. Но, может, он их всех, не знаю, съел, заколдовал, отправил на шашлыки. Но если эта история... в которой главное действующее лицо Мишель, просто ее рассказывает другой человек, то все встает на свои места очень-очень круто. Но я вас так не оставлю, я вам сейчас еще одну штуку расскажу. Давайте, Яков, пожалуйста.
Извините, почему Мишель? Почему это не может быть связано как раз с рассказчиком, который нам все рассказывает?
Потому
и
что...
Только в том, что... он нам не рассказывается, что он всех убирал.
Да, потому что тогда рассказчик Потому что Мишель знает, что произошло, рассказчик не знает, что произошло. Если это фантазия Мишеля, то все понятно, и все действительно произошло, никто не сошел с ума, никакой загадки нет. Все очень последовательно. Мишель всех поубирал и теперь дружит с рассказчиком. Рассказчик, конечно, в недоумении, но никакого чуда не произошло, никакой тайны нет. Ну да, Мишель всех поубивал. Ну хорошо. Ну что теперь поделать? Такой детектив. То есть нормальная детективная история. Просто рассказчик ничего не знает и делится с нами, что произошла такая странная штука. А на самом деле разгадка детектива в том, что Мишель преступник. Но подождите, это еще не все. Давайте, я хочу посмотреть на маму вблизи. У нас есть еще один персонаж, мама. И вот Ева про него начала говорить. И мне кажется, что Ева говорила очень важные вещи. И я хочу, чтобы мы на нее вблизи посмотрели. Значит, понятно, что мама... Думаем про то, что Мишель... Вот мне нравится версия, что Мишель преступник. Давайте думать, что Мишель преступник. Но это не обязательно. Можно и не думать, что Мишель преступник. Просто все поисчезали неизвестно куда. Сейчас, ну, можно сойти с ума. Мама тоже ничего не знает, ничего не понимает. Значит, мама, естественно, страшно переживает. Ну, то есть недалеко и с ума сойти, да? Теперь смотрите. Есть один моментик хороший. Мама никуда не может дозвониться. Мама пишет письма в Министерство образования, ей никто не отвечает. Ева правильно говорит, что мама уже очень много курит, и, видно, это не очень помогает, потому что она продолжает много курить. То есть, видно, это не очень ее расслабляет, хотя она пытается. И тут возникает вопрос. Можно встать попой со стула, пойти ногами в школу и выяснить, что происходит. Почему она этого не делает? Саша, пожалуйста, почему она этого не делает?
Ей кажется, что мама убийца, потому что ее все убивали. Ей не нравится, что так много домашки, и приходится делать с сыном это. Ей так это все надоело, вот эти мамочки, чаты, вот это вот все. И тем более, почему она просто не перевела своего сына в другую школу?
Во-первых, это супер вопрос. Во-вторых, давайте, пожалуйста, Федя Богуславский, почему мама не идет куда-нибудь и не выясняет чего-нибудь ногами?
Ну, если считать, что это все фантазия, тогда если бы она пошла, то фантазия вся нарушилась бы. И ничего бы не было.
Это вы говорите как специалист по литературе. А если мы погрузимся в рассказ и будем рассуждать, как его участники, почему ей не пойти куда-нибудь и не проверить? Страшно. Очень-очень страшно. Все, кто покидают эту квартиру, рано или поздно исчезают. Очень-очень страшно. Лика, пожалуйста.
Ну, может, еще потому, что кому сейчас идти? Учительница тоже исчезла непонятно куда. Директор исчез непонятно куда. Все, кому можно было, кто хоть как-то имел отношение к учебе сына, исчезли. У кого еще можно спрашивать? Можно только надеяться на какие-то более высшие органы.
О, теперь смотрите. Сейчас вот я вижу руку Марка. Я скажу, попрошу Марка поговорить, а потом скажу одну штуку. Марк, пожалуйста.
А вдруг просто мама этого мальчика из-за того, что стало много из-за нервов очень много курить, чтобы как-то расслабиться, у нее получается расслабиться, а она расслабляется и на какое-то время забывает. И вот это ее курение, мне кажется, оно создает такое облако, которое непостижимо этому мальчику-рассказчику, и мы не можем понять, что происходит у мамы, мы не можем дотянуться до вот этого ее мира, в котором она живет. Может быть, у нее вообще другие мысли, она просто как-то переживает за сына, и все. И, может быть, она вообще волнуется не по поводу школы мальчика, может быть, она волнуется по каким-нибудь своим делам, по что-нибудь по работе, что-то в этом роде. И вот это курение, оно создает облако, такую как бы защиту, которую мы не можем преодолеть.
Очень здорово. То есть, что у мамы могут быть вообще какие-то свои проблемы, и поэтому она не говорит с мальчиком, она не об этом думает. Саша, пожалуйста.
Ей это не выгодно, так как она убийца.
Что еще раз?
Ей это не выгодно, так как она убийца, ну, моей
сестре. Да, я помню, что она еще и убийца, и она не хочет ни о чем говорить.
Да, Яков. И курит она, потому что хочет, чтобы никто не узнал, и чтобы и из-за этого она нервничает и думает...
Я понимаю, это... да. Яков, пожалуйста.
Я как раз это и хотел сказать, то, что...
Да, что если она убийца, то ей надо молчать, да.
И, в принципе, это может быть ее фантазия.
Да. А теперь смотрите, одна серьезная мысль.
Угу.
Только что нам Лика сказала, что пропала... целая школа, пропал директор, пропала учительница, и можно надеяться только на какие-то высшие силы. Смотрите, Кирет говорит здесь об одной интересной штуке. Он говорит, иногда дети пропадают уже как-то посерьезки, и это довольно страшная история. На кого надеяться? Очень часто, когда дети пропадают, непонятно, на кого надеяться. Мы надеемся на полицию, мы надеемся на взрослых, мы надеемся на кого-то, кто придет и найдет наших друзей, да, придет и найдет, что-то сделает, что-то произойдет. И вдруг выясняется, что очень часто в таких ситуациях, очень часто дети находятся, но иногда в таких ситуациях не получается. И ты вдруг понимаешь, что... Надо как-то жить дальше, заводить новых друзей. Новые друзья не заменяют старых. Думать про то, что, наверное, у пропавших все хорошо, это очень сложно. Надеяться на какие-то высшие силы, насколько получится. И этот рассказ, ну, я все время, когда каждый раз, когда на него натыкаюсь, я думаю еще и про то, что он об этом в том числе. И, ну, не думать об этом для меня довольно, довольно трудно. Теперь смотрите, что случилось, важно ли нам для этого рассказа, что случилось с пропавшими детьми на самом деле? Заболели они тифом, исчезли они, уехали на Кинерт, это имеет значение? Ада, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что это не имеет значения, но я хочу вернуться еще к предыдущему вопросу.
Давайте.
Если вот Яков сказал, что как-то очень скользко, что это может быть фантазия мамы. Мы можем предположить, раз у нас тут все просто наголову больные, у нас происходит какая-то дичь, наркомания, вообще непонятно, что происходит, почему у нас не может быть мама с какой-то психологической травмой, она находится в психологической лечебнице, и она придумывает это какой-то ее бред. То есть этого вообще не происходило, у нее нету там условно ребенка, он не ходит в школу, просто она придумала только из-за того, что она больная на голову.
Отлично, все версии мне очень интересны. Федор Скворцов, пожалуйста.
Нет, ну просто с одной стороны, конечно, эта версия имеет право быть, с другой стороны, тогда имеет право быть вообще любая версия, и тогда нет смысла вообще, мне кажется, говорить, то есть это какая-то уже немножко, ну, я не знаю, я не особо вижу смысла перечислять все версии, потому что их бесконечное количество, но мне кажется, надо придумывать что-то, что больше нам кажется правдой, хотя нет, ладно, но мне кажется просто, что... В чем смысл, как бы, нет, я не говорю, что эта версия не имеет права на существование, но я говорю, что мы можем поставить под сомнение психическое здоровье вообще любого персонажа, и даже не персонажа, а кого, как бы, кого угодно, не знаю, любого третьего, не знаю, Кирета, который придумал вот это, понимаете?
Можем.
Это... То есть я просто не до конца вижу в этом смысл, но...
Смотрите, это серьезный разговор, я поняла. Смотрите, это серьезный разговор, и я хочу немножко про это поговорить. Значит, есть такая штука, есть два таких игровых приема, когда мы говорим о книжках. Первый прием называется «И Гитлер». Это когда мы развлекаемся тем, что берем любой рассказ, любой роман и представляем себе, что в него приходит Гитлер. Что произойдет? Это ровно то, о чем вы говорите. Да, есть какой-то предел тому, как далеко мы можем запустить собственную фантазию в обсуждении литературы или книги или фильма. Это хорошее развлечение и иногда очень полезное. Ты вдруг видишь какие-то совершенно раньше тобой пропущенные стороны текста. Но ты всегда помнишь, что это развлечение. Да? Все-таки автор пытался создать какой-то мир, и мы стараемся в этом мире находиться, иначе почему бы нам не написать собственный рассказ? Некоторые люди ровно так и делают. Они берут и пишут собственный рассказ. Этот прием называется «изомби». Это люди, которые буквально так и пишут литературу. Они берут известный классический сюжет, например, «Гордость и предубеждение». Есть такой знаменитый роман. И добавляют туда зомби. И так и называют роман «Гордость и предубеждение и зомби». Что происходит, если туда добавить, вот Яков очень хорошо иллюстрирует, что происходит, если в роман добавить зомби? Или «Анна Каренина и зомби», или «Таинственное исчезновение Алана Шемиша и зомби». Это можно делать, это прекрасная игра, но это именно игра, это создание другого литературного произведения, а не попытки понять, что происходит в нынешнем. Поэтому мы можем создавать любые собственные версии на любой собственной основе. Мы можем предположить, что у нас мама в сумасшедшем доме. Мы можем предположить, что у нас Кирет в сумасшедшем доме. Мы можем предположить, что у нас я в сумасшедшем доме. Это поможет нам всегда увидеть в тексте что-то, чего мы не видели раньше. Но мы всегда должны решить для себя, как далеко мы хотим уйти. И это наше право. Теперь смотрите, я хочу задать последний вопрос, и он кажется мне очень важным. Яков, это вы тянете руку или разминаетесь? Тянете руку, покивайте. Да, давайте.
Да, мне кажется, есть все же какая-то граница между написанием фанфиков на уровне «Любовь, да. смерть, робота и зомби». И... Да. И все же сейчас мы собираемся выяснить, что происходит именно в этом рассказе. Хотя, в принципе, это интересное занятие. Можно как-нибудь и попробовать.
Вот, и, во-первых, всегда можно, и я бы Аде предложила поставить такой эксперимент. Взять наш рассказ про Алана Шемиша и попробовать написать или рассказать его с точки зрения того, что это фантазия мамы полностью. В нем придется не так много поменять. Но этот эксперимент был бы дико крутой, и мы бы что-то, может, поняли, чего раньше не поняли. А во-вторых, у меня есть последний вопрос, и он кажется мне важным. Значит, смотрите, что произошло, когда исчез Алан Шемиш? Произошли несколько вещей. Сейчас, Марк, я еще вопрос не задал. Сейчас, дорогой. Произошли несколько вещей. Алан заболел, и сразу учительница позаботилась о том, чтобы передать ему домашку. У него есть друг Джеки, который пошел его навещать. Есть девочка, которой нравится Джеки, и она пошла навещать Джеки. Весь класс пошел потом навещать Джеки. Короче говоря, закрутилась какая-то цепочка событий. И у меня все время есть такое впечатление, что надо подумать, что произошло бы, если бы в школу не пришел рассказчик. Пошел бы весь класс его навещать, передали бы ему домашнее задание, стали бы все заботиться о том, куда он делся или нет. Что это рассказ еще и про то, что каждый из нас иногда думает, что было бы, если бы пропал я. И что думать об этом рассказчику оказывается немножко тревожно, потому что до французистого Мишеля у него в классе даже друзей, судя по всему, не было. Я, по крайней мере, ни одного друга здесь не нахожу, а двух мальчиков он даже боится. Это Гафни и Сабан. Он боится, поверит ли ему, что он действительно должен был остаться дома из-за мамы. Гафни вообще никого в грош не ставит. Сабан – противная зараза. И, в общем, мне кажется, что это довольно серьезная история. И вот на этом месте я бы хотела спросить вас, есть ли у вас чувство, что рассказчик в этой истории беспокоится за себя немножко, и что он чувствует, что как-то, если бы он пропал, события могли бы повернуться немножко иначе. Или это чувство только у меня? Пожалуйста, Эмилия.
Так, честно, я до конца не уверена. Но вот если задуматься, предположить эту мысль, как вот, например, в логике или в математике есть метод, что если мы знаем, если мы предположим, что что-то верно, тогда, если мы предположим, что мальчик об этом думал, ты еще взрослее расскажешь.
Да.
Нет, я про то, что скорее, да, мне кажется, вот почему-то, я даже не могу, наверное, это объяснить по рассказу, но у меня есть такое чувство, я даже думала об этом, но как-то сказать. Да, я думаю, что он думал определенно.
Окей, спасибо вам большое. Значит, я не одна. Марк, пожалуйста.
Мне кажется, если рассуждать с разных точек зрения, ну, домашнее задание герою-рассказчику бы в любом случае раздали, потому что ну, без этого нельзя было. Потому что кто бы это ни был, ему все равно надо было бы делать домашнее задание. А вот насчет того, чтобы кто-нибудь пошел навещать, вот это уже более странно. Ну, там больше надо подумать. Если мы будем считать точку зрения, что, ну, в любом случае, кто-то должен пойти отнести домашнее задание. Даже если это будет не кто-то из детей, то пойдет, скорее всего, сама учительница. И если пойдет сама учительница, то и она на следующий день тоже не придет, то тогда получится, что или весь пойдет следующим директор, и что весь класс будет один находиться. И тогда я думаю, что если такое большое количество человек будут одни, то поставят им учителя на замену. Или они как раз вот этого французистого Мишеля, которого они не замечают, поставят на место героя-рассказчика. Но если пойдет кто-то, вызовется, найдется кто-то из одноклассников, кто пойдет, ну, кто согласится туда пойти, то там уже будет другая, потому что да. В тексте не видно, что это друзья, что у него есть друзья в классе, и поэтому там не будет понятно, что кто, они поехали на
шашлыки, да.
Да, на шашлыки. И тогда пойдет, когда кто-нибудь следующий, и он тоже. Тогда уже это будет как-то странно, и я думаю, что тогда уже все пойдут, потому что все будут знать, что это не друзья, и они каким-то образом, ну, просто люди разные, которые почти, наверное, не общаются. Они каким-то образом попадать. Привыкли бы, я думаю, какие-нибудь органы, и учительница бы сама не пошла туда одной из первых, когда, потому что понятно. Пропала бы боль, ну, очень
понятно. Ада, пожалуйста.
Я не уверена о том, что рассказчик об этом думал, хотя, может быть, и было, но мне кажется, что если бы в итоге, ну, как бы все началось с него, то, может быть, вот там учительница пошла ему отдать задание, потом директор, может, пошел выяснять, что не так с учительницей. Но потом, но мне кажется, что, ну, собственно, если мы думаем, что это обиженный ребенок, которого никто не замечает, то одноклассникам на него бы все равно, ну, то есть и на него, на учительницу, на директора им бы было бы все равно. Они бы сказали родителям, родители как-нибудь достучались там до верхушки, им заменили директора, учительницу. И все бы вернулось на круги своя, просто не было одного ребенка теперь в классе.
Да, да. И никакого рассказа бы у нас не получилось. Александра, пожалуйста, Саша.
Я подумала, долго подумала и поняла, что если бы мальчика, рассказчика не было, то вот этот Мишель, его бы, мне кажется, перевели либо в другую школу, либо на домашнее обучение.
Короче, смотрите, такое впечатление, что если бы первым не пришел рассказчик, то, ну, в общем, не было бы никакого рассказа, да, потому что у Алоны Шемеша есть друзья, а у рассказчика друзей особенно не было. Мне кажется, что главное, что в этом рассказе получается, из этого рассказа для меня получается, это что... Нельзя не замечать людей, нельзя оставлять их одних, потому что в результате им или хочется, чтобы ты исчез за это куда-нибудь, и им лучше без тебя, или все заканчивается совсем плохо. Какая-то такая история. Все, друзья, я жду вас в следующий четверг. Вы офигенные, как всегда. Спасибо, что вы со мной поговорили. Давайте, люблю вас. Счастливо.